Силана скользнула над головой Тиста Анди и испустила тонкий стон.
«Лети домой», — прошептал Рейк.
Алая драконица снова закричала, затем повернула на запад и начала набирать высоту в ночном небе. Рейк почувствовал чье-то присутствие рядом и обернулся, чтобы увидеть высокого человека в плаще с капюшоном. Незнакомец тоже смотрел на расстилавшийся внизу город.
«Неразумно», — пробормотал Рейк, — «являться без предупреждения».
Тот вздохнул.
«Камни под твоими ногами, владыка, заново освящены. Я переродился». «В этом мире нет места старшему богу», — сказал Рейк. «Поверь мне на слово».
Крул кивнул.
«Знаю. Я хотел вернуться во владение хаоса, забрав с собой ягутского тирана. Увы, он сумел ускользнуть от меня. Я обрел иную темницу. Это утешает».
Долгое время оба молчали, затем Крул вздохнул.
«Я потерялся. В этом мире, в этом времени».
Рейк хмыкнул.
«В этом чувстве ты не одинок, старший. Я иду по твоим стопам, владыка. Ищу новых битв, новых игр в компании взошедших. Скажи, эти усилия утоляют твой дух?»
«Иногда», — тихо ответил Рейк.
«Но чаще нет».
Скрытое капюшоном лицо повернулось к Тисте Анди.
«Но тогда зачем?»
«Я не знаю другого способа жить».
«Я ничем не могу помочь тебе этой ночью, Аномандер Рейк. Я проявлен в этом святом месте и во снах одинокого смертного, но нигде более».
«В таком случае», — заявил Рейк, — «я постараюсь избежать разрушения твоего храма».
Крул поклонился, затем исчез. Оставшись один, Рейк сосредоточил внимание на улицах города. Чудовище, наконец, появилось. Оно задержалось, чтобы понюхать воздух, затем стало изменяться, превращаться. Владыка Галайна и Одиночник.
«Ну ничего», — проворчал владыка лунного семени. «Я тоже».
Тисты Анди широко развел руки и поднялся в воздух. Вокруг него билось чародейство Куральд Галейн, смазывало одежду, огромный меч, вливая все в образ, к которому восходил Рейк. Превращение было гладким, даже картинным, и сине-черные крылья распахнулись у него за плечами. Плоть и кости выросли в размере, приняли новую форму. Взлетая все выше, глядя на звезды, Аномандер Рейк стал черным драконом с серебряной гривой, зверем, который превосходил размером даже саму Силану. Его глаза тоже сверкнули серебром, вертикальные зрачки расширились, дыхание вырывалось из пасти тяжелыми толчками, крылья громко хлопали, заглушая глубокий стон мускулов. Грудная клетка дракона раздулась, чтобы впустить холодный сухой воздух, и сила наполнила все его существо. Рейк поднимался все выше, скользнул сквозь тонкое облако, летевшее через тьму над городом. Когда он, наконец, вывел крылья вперед и скользнул по спине ветра, дракон взглянул на город, который сверкал внизу, точно начищенная медная монетка на дне прозрачного пруда. Иногда внизу мерцало чародейство, в основном в усадебном квартале, и Рейк чувствовал в этих вспышках смерть. Он вспомнил послание, переданное Сэррат, предупреждение от мерзкого колдуна, которому следовало бы находиться в тысячи лиг отсюда. Возможно, чары — дело рук этих незваных гостей? Дракон недовольно заворчал. Ладно, с ними он разберется после. Сейчас битва. Императрица и ее империя снова и снова бросали ему вызов, решительно желали проверить его силу. И всякий раз Рейк отступал, не желая ввязываться. Что ж, императрица, терпение мое лопнуло. Мембраны крыльев туго натянулись, суставы заскрипели, и дракон натужно вздохнул. Несколько мгновений он парил почти неподвижно, разглядывая огромный город. Затем, сложив крылья, Аномандер Рейк, сын тьмы и владыка лунного семени, спикировал вниз.
Калам знал, в каком порядке саперы будут взрывать свои мины. На бегу он перескочил на другую сторону улицы. Что с того, что семя луны висит над ними, словно божественный каблук, готовый в любой миг опуститься на город и раздавить в нем все живое? Скрипачу и валу плевать, у них ведь есть работа. Убийца успел проклясть каждую безмозглую косточку в упрямых головах подрывников. Но почему же они не сбежали, как все вменяемые люди? Калам домчался до перекрестка и пересек его наискосок. Впереди, на дальнем конце улицы, вздымался холм величества. На углу убийца чуть не врезался в саперов. Скрипач метнулся в одну сторону, вал в другую, будто и не узнали Калама. В глазах обоих горел ужас. Калам вытянул руки и схватил каждого за капюшон плаща. Затем он тихо зарычал от боли, когда саперы потянули его назад и сбили с ног.
«Ублюдки худовы!» — заорал он. «Стоять!»
«Это же Лам!» — крикнул Вал.
Калам изогнулся и посмотрел назад, только чтобы обнаружить ржавый короткий меч в нескольких дюймах от своего лица, а за клинком — белое лицо и огромные глаза скрипача.
«Спрячь эту грязную железяку!» — рявкнул убийца. «Ты что, хочешь, чтоб я заразился чем-нибудь?»
«Бежим отсюда!» — прошипел Вал.
«К худу, мины! Вообще все к худу!»
Не отпуская плащей, Калам встряхнул обоих.
«А ну, успокойтесь! Что стряслось?»
Скрипач застонал и указал за спину капралу. Калам обернулся и похолодел. 12-футовая фигура шагала по улице. Сутулые плечи прикрыты блестящим плащом с высоким клобуком. Двулезвийный топор заткнут за ремень из драконьей кожи. Одна только рукоять длиной в рост Калама. Широкое плоское лицо с узкими прорезями глаз.
«Ох ты ж, в худовые врата и обратно!» — выругался убийца. «Это ж разлюбезный демон Тайшренна!»
Капрал толкнул обоих саперов за угол.
«Шевелитесь! Обратно в усадьбу Симтал!»
Возражений не последовало, и в следующий миг оба рванули со всей возможной прытью. Калам присел на корточки за углом и дождался, пока владыка Галайна не окажется в поле зрения. Затем убийца побледнел. «Одиночник». Галайн принимал форму, которая лучше подходила для массовых разрушений. Буроватый дракон остановился, задевая кончиками крыльев стены домов по обе стороны улицы. От его тяжелых шагов дрожала мостовая. Калам увидел, как огромное создание напрягло лапы, а затем взвелось к небу на волне силы. Тьма поглотила громадного зверя.
«Худо в дух», — протянул капрал. «Вот теперь дело пахнет сажей».
Он развернулся и побежал вслед за саперами. Носитель монеты свернул на улицу, застроенную окруженными стенами усадьбами. Он замедлил шаг, оглядывая каждый дом. Адъюнкт поняла, что время пришло. Сейчас. Прежде чем мальчик успеет войти в один из домов. Прежде чем найдет там защиту. Она покрепче ухватилась за рукоять меча, беззвучно двигаясь всего в 15 футах за мальчишкой. Адъюнкт глубоко вздохнула, а затем ринулась на жертву с мечом наперевес. Услышав за спиной резкий звон металла, Крокус нырнул вперед, приземлился на плечо, перекувыркнулся и приземлился на ноги. Юноша обернулся и вскрикнул от потрясения. Женщина, которая напала на Колла в холмах, с бешеной скоростью размахивала мечом, схватившись с высоким круглоплечьим человеком, вооруженным двумя скимитарами. У вора отвисла челюсть. Женщина хорошо показала себя против Колла, но теперь отступала под лавиной ударов. Оба бойца двигались так быстро, что Крокус даже не успевал рассмотреть выпады и защиты. Да что там, сами клинки. Но прямо на глазах на теле женщины расцветали раны. На руках, ногах, на груди. На лице ее застыло недоуменное выражение. Затем рядом с юношей раздалось хихиканье, и незнакомый голос сказал. «А он хорош, верно?» Крокус крутанулся на месте и увидел высокого, очень худого человека в сером с багровыми вставками камзоле. Незнакомец стоял, сунув руки в карманы. Потом повернул узкое, щербатое лицо к вору и ухмыльнулся. «Идешь куда-то, мальчик? В безопасное место?» Крокус только кивнул. Ухмылка незнакомца стала шире.
«Ну, тогда я провожу. И не трясись, с крыш тебя тоже прикрывают. Колпак там сидит». Худ бы побрал его змеиную шкуру. Но маг он все равно знатный. Говорят, сэр Рат от ярости чуть не лопнуло. Пойдем, что ли?»
Крокус был так ошеломлен, что позволил незнакомцу взять себя за руку и повести прочь от схватки. Вор бросил короткий взгляд через плечо. Женщина пыталась выйти из боя. Ее левая рука безвольно висела вдоль тела и поблескивала в свете газового фонаря. Противник продолжал наседать, безмолвный как призрак.
«Не бойся». Проворчал незнакомец и потянул Крокуса за собой. «Это капрал Сплин. Он ради такого и живет».
«Капрал?»